Но давайте все-таки хотя бы коротко посмотрим на то, что послушание это оно вообще это естественное дело. Послушанию это вообще нужно следовать. Давайте на простых примерах это посмотрим. Вот маленький ребенок в семье. Разве он может сам научиться всем навыкам поведения, навыкам, например, поведения за столом, употребления пищи, как одевать одежду, как завязывать шнурки, как умывать лицо, чистить зубы? Кто же его учит? Кто его учит? Родители, если они серьезные люди, они с детских лет приучают ребенка вот делать так, 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 так и так. И конца и края нет этой работе. Пока ребенка не обучат всем основным навыкам жизни. И это как-то считается у родителей естественной задачей своей. Они здесь воспитатели, они учат своего ребенка, а он на послушании у них, ребеночек. И чем более послушный ребенок, и чем более трезвые в духовном плане родители, тем более они стараются научить своего ребенка слушаться с какого раза. Вот смотрите, как нам всем нравится. Кто хлебнул тут горе в этом деле, все с первого раза слушаться. Да, себя вспомним, каковы были мы. Научились ли мы в детстве сами слушаться с первого раза? И вот вспоминаем, как мы роптали, а постарше быв, как уклонялись, как хитрили, как еще и злились, когда нас заставляли делать то или это. На огород, говорят, пора грядки полоть. А ребята в футбол играют. Ну, каково вот это вот? Бросить любимое занятие и пойти на этот огород, на который смотреть невозможно. Не пойду, бубнит сынок. Мама говорит, тогда мы зимой тебе не дадим ни морковки и прочее, прочее, прочее. Он говорит, а что сынок отвечает? Ой, испугался, да, побежал. Он говорит, не надо, говорит мне, вашей морковки. О! Вот оно, послушание с первого раза. Тогда выходит папа, грозный, и говорит, ну-ка быстро, ну-ка быстро. Ну хорошо, если еще папа так разумный и не такой, так сказать, горячий, что не возьмет сразу ремень и не отхлещет. А есть папы и безразличные. Они и сами на огород не ходят, а мамы там одни работают, и сынков своих не посылают. То есть вот мы с вами это послушание с детских лет мы не ведем, как положено, потому что родители порой не знают сами цену этого послушания. И если в те годы еще, когда люди еще привыкли много работать, рано вставать, поздно ложиться, вот еще в те годы люди, взрослые, они еще понимали цену этого труда, цену обязанностей, необходимости исполнения вот этого послушания сами, там, например, на работе, там, в колхозе или на предприятии, то своим детям уже не всегда передали это как нужно, а дети своим детям дальше еще того слабее передали это послушание. В результате современный ребенок, он с детских лет не послушен, говорят. И все теперь жалуются и плачут. Так что же, как ими управлять? Мучаются, мучаются, истерики, капризы, потом махнут рукой, а, все, бесполезно. Ну, а как он будет расти, такой ребенок, без послушания? Говорят, как сорная трава у забора. Но у забора репей растет, крапива растет. Колючими бывают. И эти колючки потом больно жалят папу и маму, больно жалят. И потом, говорят, локоть укусить хочется. А не дотянешься уже, потому что если в детстве не приучили к послушанию с первого раза, как вы сами подтвердили, то в 12-13 лет они уже могут такое сказать, что родителям стыдно передавать уже другим людям, как их детки разговаривают с ними. В 15 лет их уже вообще можно дома не видеть, а к 18 годам их уже не бывает на земле. Итак, не хотим горьких слез. К послушанию надо приучать детей с младенчества. Но чтобы это у нас получилось, догадайтесь, что надо-то. Вот сейчас на всех лекциях, везде, в письмах, в звонках люди спрашивают, как воспитывать детей, сколько вашей ляле лет? 35, говорят уже. Вот так ляля, что же не воспитали, когда было 3,5 года? А, вроде бы там все делали, что надо было. Кормили, поили, спать клали, подымали там. Ну, все делали. И на собрания в школе ходили. Да-да. И дневничок проверяли, и расписывались всегда. Конечно. И ребеночек даже учился. Конечно, и воротничок беленький всегда подшивали, говорят. Я же говорю не о том. Послушание учили или нет? Ну, когда надо было, грозно так себя вели, наказывали там, когда надо, и ремнем поддавали. Нет, опять не то. Послушанию учили? Да как это, в конце концов, говорят? Ну, объясните, как это? Ну, вот как это? Вот да. Тут одна мама сидит, значит, на лекции, говорит, скажите, как приучить ребенка к страху Божьему? Вот так раз, вот так задача. Как ребенка научить страху Божьему? Я говорю, Ава Дорофей ответил на этот вопрос. Говорит, ну, почитаю обязательно, почитаю. Там точно сказано все, вот, что мне надо? Точно, говорю, там все точно сказано. Прямо так. Как ребенка научить страху Божьему? Я говорю, ну не совсем так. Вам же про ребенка хочется. Да, мне надо научить своего ребенка страху Божьему. Зачем? Ну, чтобы он Бога боялся и меня слушался. Логика-то какая? Чтобы он под этим страхом Божьим, ну, ходил всегда и послушным был. Ну, не хулиганил, не пакостил, не грешил. Вроде бы мысль-то правильно. Я говорю, ну, почитайте у Авы Дорофея. Он прямо вот в одном предложении все это сказал. И так просто, говорю, так понятно, что вам больше никаких объяснений будет не надо. Ну, скажите, говорит, не томите душу. Я же побегу сейчас прямо воспитывать в нем этот страх Божий. После лекции сразу же. Хорошо, по секрету всем скажу. И записи удалять не будем. Эту великую тайну. Настроились? Слышите все? Будьте внимательны. Чтобы кто-то научился страху Божьему, надо ему жить рядом с таким человеком, кто, догадайтесь что, имеет этот страх Божий. Правильный ответ этой маме будет? Вот ты, мама, хочешь научить свое дитя страху Божьему, и хорошая у тебя мысль, и правильнейшее у тебя желание. Это действительное наследство, настоящее духовное наследство, цены которому не будет, если ты его дашь своему дитя. Но ты же задаешь нелепый вопрос, мама. Ты нелепый вопрос задаешь. Ты этим вопросом сама себя обличаешь, что ты еще сама не знаешь, что такое страх Божий. Потому что если бы знала, то ребеночек, глядя на тебя, без всяких слов, он бы обучался этому страху Божию. А когда у него разум начнет уже работать, ты бы ему объяснила смысл. Смысл. Почему ты себя так ведешь? Почему ты так делаешь? Почему ты стоишь перед иконами на коленях? И ребенок, глядя на тебя, у тебя еще и слезы, может быть, на глазах появятся, и он будет трепетать. Ой, что это мама моя так расстроилась, стоит на коленях, а что она плачет? Мамочка, что ж ты плачешь? Ну неужели дитя выдержит спокойно такую сцену? Конечно, ребенок не только видом внешним, он же чувством воспримет этот трепет благоговейный пред Богом, этот правильный христианский страх. Господи, прости меня грешную. Я не сдержалась сегодня опять. Я ругалась на мое дитя. Я гневалась, я раздражалась. Я говорила ему упреки, назвала его так, так и так. Господи, прости меня грешную. Это я виновата во всем. Это я в него заложила эти качества. Это они, мои качества, в нем развиваются. Это мне колет глаза, мое собственное. Господи, я же понимаю, что ты меня так обличаешь через моего ребенка. Все грехи, которые есть во мне, он уже повторяет и показывает. Ну вот, вот вам и страх Божий. Мама переживает о том, что ей придется ответить не только за себя, не только за свои грехи, а еще за кого? За вот это свое чадо. Как она ему передала эти страсти-то? Как эти смертельные болезни души оказались в ее любимом ребенке? Как? По наследству перешли. Что ж тут сделаешь-то? Теперь надо терпеть. Теперь не злобу вымещать на ребенке, который вот так себя ведет, и никак не слушается. Не то, что с первого раза, он и с 15-го раза не слушается. Хотя крик уже и вопль такой, что соседи через две квартиры, бывает, слышат, как кто-то там орёт. Что орут? Заставляют, чтобы ребёнок игрушки подобрал. Во как! И что? Ну, мы сначала, говорит, вот так кричали. Он пугался и слушался. Через месяц он на такой уровень крика не стал реагировать. Простые слова уже давно не слышит. Потом уже вот в такой степени орали. Он еще пугался в какой-то момент. Ну, ребенок же. Через месяц и такого вопля уже перестал слышать, слушать, реагировать перестал. Ну, дальше что? Ну, усилитель купим, микрофон, что ли, не знаю, что. Так рявкнуть, чтобы у него ушки там лопнули, что ли, или что? Стены развалились. Это же не метод. Говорит, ну а что делать тогда? Как учить этого балбеса послушанию? Если вот 5 лет, и он вот такой уже упертый, что говорит, ну, вообще не знаем ничего, дальше-то что будет? Стоит задуматься, что будет дальше. Будет очень плохо. Точно, наперед. Не знаете, как будет плохо? Выгляните в окно. Посмотрите в окно на тех, кто сегодня 11, 12 лет, 15 лет. Они там на улице все это делают. И ваш. Дорастет до этого возраста, на этой же улице будет. И эти ему обязательно опыт передадут. Или свои такие же сверстнички будут. И вот так вот, как вот они вот сейчас ведут себе под окном, ужаснитесь, посмотрите на эти мерзости, что они делают. С вашим так же будет. Не страшно? Ой, страшно, говорит. Как жить-то буду, глядя на это все? А вот, послушанию учить надо было. Ну не томи душу, говорят. Ну скажи, ну как заставить собирать игрушки, которые... Он же развалил тут, все раскидал по всей квартире. Как? На коленочки надо встать. И ползком начать собирать вот эти игрушки. В ту корзину, в которую он никак не может их собрать. Говорит, это мы так его отучим вообще. Выполнять то, что он обязан выполнять. Если я за него все время буду делать, он же никогда не будет это делать. Нет, ошибаемся. Ребенок воспринимает примеры, родительские примеры. Покажи, папа или мама, пример послушания. Просишь ребенка собрать игрушки? Не реагирует. Указываешь ему? Не реагирует. Грозно говоришь? Все равно не реагирует. Вздохни, вспомни, от чего он такой? От тебя он такой. Это твоя в нем страсть. Твердолобость твоя, упрямство твое, твое собственное непослушание не только маме, папе в детстве и начальникам на работе сегодня. Это твое непослушание евангельским заповедям, то есть твое непослушание Богу. И если ты сейчас Бога отталкиваешь своим непослушанием, то есть своими грехами, которые противны евангельским заповедям, то тебе сейчас в воспитании ребенка Бог не может помочь. Зато тебе помогает, в кавычках, бес, который сейчас твоим ребенком легко управляет через те самые страсти, которые ты в него заложил. Ну что, есть повод ругаться на ребенка, оскорблять его или бить за это, если ты сам виноват? Ты не только заложил в ребенка, ты пример показать не можешь, ты Господа привлечь на помощь не можешь, ты допускаешь бесу управлять твоим ребенком, и сейчас его и забьешь за это, что ли? Выпари лучше себя. Будет честней. Тогда поймешь, что ты виноват. Себя надо выпороть самоукорением, сокрушением сердца. Господи, я же виновник этого всего. Что посеял, то и пожинаю. И вот если так способен взрослый человек, предположим, папа, способен так подумать о последствиях, о своем чаде, тогда он, сказав 2 или 3 раза, понимая, что реакции все равно нет, без всякой злобы, без всякой агрессии, встанет на четвереньки и начнет ползать по полу и спокойно собирать игрушки в коробку. Еще, может, что-нибудь приговаривать будет такое, негромко. Господи, помоги мне грешному. Что же я наделал? Что же я заложил в свое дитя? Как оно будет жить дальше? Сколько оно горя причинит и мне, и себе, и окружающим? И самое страшное, в ад пойдет, и мне туда же надо. И вот будет ползать папа на коленках, может, половину игрушек соберет, Не может быть, что при таком смирении Господь не увидел вот это правильное действие отца. Не может быть, чтобы Господь оказался безразличен на те слова покаяния, самоукорения, которые отец сейчас произносит. Не может быть, чтобы он не запретил этим бесам, которые морочат ребенка и увлекают его какой-то там забавой и отвлекают от этого необходимого послушания собрать свои игрушки. Запретит, Бог запретит бесам. И ребенок обратит внимание на ползающего родителя, который выполняет ту работу, которую сам ребенок должен делать. Так пример важен. Итак, хоть на третьей, на четвертой части всех этих разваленных игрушек ребенок наконец вздохнет, как взрослый, как взрослый. Как бы вспомнив, ох, ну что ж делать, тяжелая работа. Но вот даже папа ее делает. Ну и я хоть напоследочек помогу ему. И соберет несколько игрушек в эту же корзину. И папа-то будет счастлив. Потом ведь локоть-то, может, не придется кусать. Ну вот, скажет, хорошо, что ты мне помог. Вместе собрали всю твою корзину игрушек. В следующий раз давай тоже вместе будем собирать. Ребенок говорит, давай. Он же рад. Вот посмотрите. Вот такие примеры. Кажется, детского уровня совершенно примеры. Может быть, даже кому-то кажутся примитивными. Но здесь открывается сама суть послушания. Сама та простая правда, которую не признавая и не принимая, мы не можем не только себя спасти, мы наших детей никогда не сможем приучить к тому драгоценному послушанию, от которого рождается смирение, только лишь которому, то есть смирению, и дается спасительная благодать. Итак, ребеночек старше становится, в школу идет, там уже другие учителя, теперь уже не только папа с мамой, действительно учителя учат писать, читать, считать, все остальное, там таблицу умножения, потом читать более сложные рассказы, писать сочинения, решать задачи. Целых 10 лет идет это образование среднее, и так это детками тягостно и мучительно. Но посмотрите, здесь же тоже тот же самый эффект. То же самое дело послушания. Если ребенка с детства приучили к этому, то и там он выдержит этот весь сложнейший процесс образования. И если это будет разумное, сознательное послушание с поддержкой со стороны родителей, основываясь на вере, что самое главное, чтобы Господь невидимо помогал во всех этих делах, то тогда и процесс школьного обучения не пройдет зря для души человека, не только с точки зрения знаний, которые, может, пригодятся потом в жизни, а может, и не пригодятся. А с точки зрения усовершенствования души в послушании. А дальше профессию надо какую-то приобретать. А там разве послушание не требуется? И чем более сложная профессия, любой знает, тем более нужно слушаться преподавателей. При этом, тем более преподаватели должны быть высокого уровня и класса. В простеньких профессиях и преподаватель имеет простенькие навыки и знания. И ученику особо напрягаться не надо, но все-таки слушаться надо, чтобы научиться правильно делать ту или иную работу. А есть вещи сложные, очень сложные. Водить машину, например. Если ученик не будет слушаться инструктора, потом в аварии будет попадать. Инструктор дает такие советы, с помощью которых не только можно ехать, но еще и правильно ехать, чтобы и знаки соблюдать, и светофоры не проезжать, чтобы и ямы как-то обижать, и пешеходов пропускать, и все остальное. Сложно, сложно, но здесь уже безопасность жизни, не только своей, но и окружающих. Вот давайте перескочим разные всякие профессии, и для примера возьмем еще такую, а вот минер, например. Минер. Ух, какая работа! Ужас! Он не только должен уметь мины ставить, он должен уметь их разминировать. И человек, который будет его учить, должен быть специалистом высочайшего класса в этом деле. А ученик должен быть учеником высочайшего класса, чтобы научиться этому делу. Если он будет ушами шлепать, то вот там, на первом же реальном разминировании, он допустит какую-нибудь одну маленькую оплошность, и от этой мины не только погибнет сам, а еще и окружающие, которые рядом могут оказаться. Вот это трагедия, так трагедия. Итак, человек не только может повредить другими, не выполнить свою задачу, которая на него будет возложена, он может погубить себя. Посмотрите, чем серьезнее задачи, тем более ответственно должны к ним подходить и обучающий, и послушающийся. Вот мы подходим, постепенно подходим с вами к такому моменту, когда нужно будет говорить о вопросе самом сложном. Что там мины? Там касается тела. Тело, которое здесь на земле все равно умрет. Рано или поздно умрет. Нам нужно подойти к вопросу души, вечности.